эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, это программа «Донбасс Реалии». Информация и аналитика без линии разграничения. С вами сегодня ведущий Александр Лащенко. Сегодня четверг, 25 января. И будем говорить о таких темах. Из шахты на войну. В Макеевке шахтеры вызывают военкоматы, так называемый ДНР.
Вы зовете войну в свой дом.
Позиция Вашингтона по Донбассу. Эксклюзивное интервью «Радио Свобода» специального представителя Госдепа Курта Волкера.
Ситуація така ж, як і була. Російський контроль і командування силами там були присутні.
То ще із українських заложників залишився у плену групіровок так називаємо ЛДНР.
Надо ж теж вірити, що поміняється таке.
Ну и тема для разговора в студии. А в последнее время активизировались разговоры о том, насколько должны быть широкими рамки журналиста, который работает в стране жертвы внешней агрессии, в стране, в которой часть территории оккупирована, опять-таки, агрессором. Поводом для разговора стало, в частности, интервью Натальи Влащенко на телеканале ЗИКИС, скажем так, юристом номер один режима Януковича Андреем Портновым. Разные точки зрения, разные мнения. Было пикетирование этого телеканала. Госпожа Влащенко настаивает на своей правоте. Ну и наш коллега Алексей Мацука тоже опубликовал, правда, только новость, буквально несколько строчек мнения господина Левченко, известного деятеля тоже предыдущего режима. Вот и мы поговорим с гостями студии Виталием Сизовым и Виталием Овчаренко. Интервью с соратником Януковича – это стандарты журналистики или подыгрывание реваншу? Телефон для звонков в студии 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Друзья, можете адресовать свои вопросы и гостям в студии, конечно же, высказывать свое мнение по теме эфира.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Гости студии готовы уже эфиру. Через 12 минут начнем разговор, а прежде иные темы. И в самом начале, конечно, как обычно, кроме анонса программы, свежий выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова.
Привет. Приветствую. Освобожденные из плена боевиков украинские военные передали спецпредставителю США по вопросам Украины Курту Волкеру и послу США Марии Иванович письмо от семей тех, кого удерживают в тюрьмах на неподконтрольной Украине территории Донбасса и в России. Об этом сообщила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. По ее словам, очень важно, что американские партнеры Украины из первых уст услышали правду о пытках и издевательствах. Однако ключевая тема встречи – освобождение всех, кто еще остается в тюрьмах ОРДЛО и российских тюрьмах. По данным СБУ, заложниками остаются 103 человека в Донецке и Луганске, десятки в России. Кроме того, 402 человека числятся пропавшими без вести. Один украинский военный был ранен на Донбассе за прошедшие сутки, заявил спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк. По его данным, поддерживаемые Россией сепаратисты 3 раза открывали огонь по позициям вооруженных сил Украины. Украинские военные ни в одном из случаев огонь в ответ не открывали. В свою очередь, группировка ДНР обвинила украинских военных. В 12 случаях нарушения режима прекращения огня луганские сепаратисты об обстрелах не сообщали. В Северодонецке военный Национальной гвардии совершил самоубийство во время дежурства в здании апелляционного суда Луганской области. Об этом сообщает спикер областной полиции Татьяна Погукай. Инцидент произошел сегодня утром. Здание апелляционного суда охраняли 3 военнослужащих. На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. В городе Горняк местные жители обеспокоены планами по закрытию общеобразовательной школы номер 19. Об этом говорится на сайте Конфедерации свободных профсоюзов Украины. Всего в Горняке 3 школы, 2 из которых находятся в новой части города. Школа номер 19 – единственная школа в старой части города. Родители школьников отмечают, что если учебное заведение закроют, то их детям придется преодолевать до других школ расстояние в 6 километров. При этом следует учесть, что Горняк – город, расположенный в зоне АТО. В городе отсутствует местное общество. Общественный транспорт, кроме шахтерского автобуса, который работает по времени смен. И по сообщению Украинского гидромедцентра, завтра, 26 января, в Донецкой и Луганской областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 12 до 16, днем от 3 до 5 градусов мороза.
Да, Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Я также приветствую слушателей Громадського радіо, который именно с этой минуты присоединяется к нашему эфиру, к эфиру программы «Донбасс Реалии. Информация и аналитика без линии разграничения». Уже скоро начнет работать наш эфирный телефон 0800-300-403. Будем говорить о том, насколько широкими рамки являются рамки для журналиста в стране жертвы агрессии, чтобы брать интервью возможных, скажем так, пособниках агрессора. Готовьте ваши вопросы по теме эфира.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Ну, пока к иным темам. В оккупированной Макеевке работники шахт получили срочные повестки явиться на медосмотр. А затем так называемый военкомат, пишут пророссийских соцсетях. Как оказалось, для участия в учениях группировки так называемой «ДНР». Проводят ли боевики мобилизацию для возможных активных боевых действий или хотят еще раз показать людям свою власть, которая вроде бы им принадлежит? Об этом материале моего коллеги Дмитрия Донского.
При себе иметь военный билет, паспорт, водительское удостоверение, медицинские и туалетные принадлежности, комплект сменного белья, нитки, иголки, паёк на первые сутки, мешок для хранения и личной гражданской одежды. Такую повестку 24 января вручили горнякам шахт объединения «Макеев-Уголь», которые расположены на оккупированной территории, пишут в сообществе «Типичная Макеевка» ВКонтакте, ссылаясь на источники на шахтах. Людей заставляли расписываться в получении бумаги прямо при выезде на поверхность. Фотографии, повестки и описание всего происходящего сообщество выложило на своей странице. Как отмечается в паблике, изначально не было уточнений, для чего комиссариат собирает шахтеров. Но уже 25 января после медкомиссии стало понятно, что их отправляют на военные учения. Вот цитата страницы.
Сегодня после прохождения медкомиссии, которую прошли, естественно, все, людям дали время до вечера отвезти извещение на работу, а завтра утром явиться в срочном порядке собранными в военкомат. Судя по всему, организовываются масштабные полевые учения минимум на неделю и даже с небольшой финансовой помощью – 500 рублей в сутки.
Разумеется, поедут все, поскольку недовольство будут пресекаться на корню, считает председатель независимого профсоюза горняков Донбасса «Солидарность» Николай Волынко. Сейчас он проживает на подконтрольной Украине территории, однако профсоюзный лидер получает информацию из шахт, оставшихся под контролем боевиков.
Все возмущения пресекались четко. Или подвал, или рытье окопов. Это было на шахте Калинина, это на Челюскинцев, это на Скачинского. Или оказывать жесткое сопротивление, или ноги в руки и текать на освобожденную территорию. Я весной 2014 года ездил по шахтам, выступал и говорил, одумайтесь, война будет, вы зовете войну в свой дом.
Вручение подобных повесток, организация учений – это не военная, а политическая консолидация вокруг тающей идеи пророссийских боевиков, считает эксперт по безопасности Юрий Костюченко. Подписанное руководителем группировки ДНР Александром Захарченко постановление о запрете выезжать с подконтрольной ему территории всем работникам госучреждений – это также попытка хоть как-то собрать людей вокруг фактической власти, считает эксперт.
Це не є захід мобілізаційний. Вони все одно не зможуть цим підтримати свої озброєні групування. Вони вже не зможуть більше. Все, що вони можуть, це закликати додаткові резерви з боку Росії. Добровольці чи відпускники, бо все, що вони могли, вони вже вичерпали. Такі політичні рухи внутрішнього цього псевдокерівництва спрямовані на консолідацію навколо себе. Це, ну, а що їм ще робити?
Автори поста в пабліці допускають, що з кожної шахти было вызвано определенное количество людей для участия в учениях. Для того, чтобы у горняков не было ни малейшего сомнения не явиться, на обратной стороне повестки был ей целым абзацем перечислены все виды наказаний. Дмитрий Донской, Радио Донбасс, Реалии.
Представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер во время встречи с помощником президента России Владиславом Сурковым, которая ожидается буквально завтра, будет говорить о перемирии на Донбассе и расформировании подконтрольных Кремлю сил на территории Украины. Об этом господин Волкер сказал в эксклюзивном интервью украинской службе «Радио Свобода» моей коллеге Яне Полянской накануне. Следуя как раз на переговоры, он должен встретиться опять-таки с Владиславом Сурковым. По мнению представителя Госдепа, Минска-3 не нужно для урегулирования на Донбассе. Минские соглашения содержат все необходимые элементы для разрешения конфликта. Не хватает лишь политической воли. Если же Россия все-таки выведет войска, могут быть имплементированы и все остальные пункты Минска. Выборы, амнистия, особый статус, если Россия выведет войска. Предлагаем вашему мнению фрагмент беседы с господином Волкером.
Перше, на чому я хотів би наголосити, це те, що конфлікт триває. 2017 рік був дуже жорстоким роком. З учорашнього вечора порушень режиму тиші, за даними українських військових, не було. Це демонструє, що цього можна досягти. Сподіваюсь, російська сторона дотримуватиметься цього і в майбутньому. Це один аспект. Говоритимемо про перемир'я. Крім того, про гуманітарну ситуацію, що впливає на населення. Важливо тримати це на передньому плані. Те, що число людей, які загинули, поранені чи залишилися без дому через цей конфлікт, значне. І це відбувається в центрі Європи. Щодо зустрічі з паном Сурковим, я сподіваюся викласти бачення Сполучених Штатів щодо того, що ми маємо зробити, щоб пришвидшити завершення конфлікту. Це вимагатиме від Росії рішення про відведення своїх сил. А підконтрольні сили, які там є, зрештою мають бути розформовані. Але ми хотіли б створити безпеку для всіх жителів, які там перебувають. Етнічних росіян, етнічних українців, для будь-кого має бути безпека. І це те, чого можна досягти завдяки миротворчим силам ООН.
То як щодо закону про реінтеграцію? Москва заявила, що ним Україна порушила Мінські угоди. Що ви думаєте, і чи матиме це вплив?
Щодо закону про реінтеграцію, то знаєте, я не думаю, що він щось змінює в цьому контексті. Ситуація така ж, як і була. Російський контроль і командування силами там були присутні. Тож можна назвати це принаймні неформально окупацією і вторгненням. Там просто йдеться про те, що ми бачимо на власні очі. Закон впорядковує військову операцію, що, на мою думку, важливо. Протягом кількох років це називалось антитерористичною операцією, а це справжня військова операція для захисту країни. Документ формалізує права громадян України, які живуть у цьому окупованому регіоні, і це також важливо. А те, що там немає згадки про Мінськ, не означає, що він протидіє Мінську. Україна дотримується угоди. Як на мене, потрібно, щоб і російська сторона виконувала свою частину, зокрема з дотримання перемир'я, такого, як ми бачили минулої доби.
Які кроки має Київ зробити, щоб пришвидшити вирішення конфлікту на Донбасі? Є думка, що Україна змушена йти на компроміси, хоча не вона почала війну.
Я думаю, що це в інтересах України. І не думаю, що Україна піддається, коли прагне відновити мир і безпеку для всіх українських громадян. Я не думаю, що це поступка казати, що люди можуть мати місцеві вибори та певну місцеву автономію по всій країні, в тому числі і на Донбасі. Навпаки, правда в тому, що Росія принесла конфлікт в Україну, і Україна захищає себе на власній території кожного дня. Проте я думаю, що це абсолютно в інтересах України покласти цьому край, відновити та реінтегрувати ці території.
Полную версию эксклюзивного интервью с представителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером о Донбассе смотрите и читайте на сайте Радио Свобода.
Я маленького селища Пришахного, майже на лінії розмежування. Ось намагаюсь бігати з приймачем, бо в двох кімнатах якось ловити вашу передачу.
Для вас пожелання тільки одне – йти вперед і боротися за уми і серця людей, доносити ту інформацію.
Радио «Донбасс Реалии». 2 года в эфире. Мы ищем и находим хорошее.
Украинцы, которых в конце декабря удалось освободить из плена сепаратистов в результате масштабного, беспрецедентного обмена, рассказали о тех, кто все еще продолжает, к сожалению, сидеть в колониях и подвалах на территориях так называемых ДНР и ЛНР. По данным Службы безопасности Украины, там еще осталось 103 человека, украинских заложника. Журналисты проекта «Настоящее время» расскажут несколько историй таких людей.
Как звать?
Освобожденные заложники рассказывают о пленных, едва покинув территорию, неподконтрольную Киеву. Вот доброволец Евгений Чуднецов. Его сепаратисты приговорили к 30 годам лишения свободы. А вместо слов радости он называет фамилии тех, кого содержали с ним в камере.
Не включили эти ориентера Максима, который остался почему-то сидеть на 32-й и Рому Писанца. Их не включили в списки. Вот это, конечно, немножко разочаровало. Но надеюсь, что их поменяют во второй волне.
Мы встречаем Евгения уже в киевской больнице. Он рассказывает о состоянии пленных более подробно.
Ну, конечно, пацаны расстроились сильно, но тоже надо что-то верить, что поменяют все-таки. Ну, дело в том, что если Максим, он, допустим, психологически как-то покрепче, Рома как-то психологически послабел, он очень тяжело как бы воспринял то, что он уже в списках был, все надеялись, что вот поменяют. Это я как бы не надеялся, что меня поменяют. А он уже все надеялся, там и анализы надо было сдавать, но у него с почкой там проблема. Ну, говорит, да я уже анализы не буду сдавать, отказался, говорит, меня все равно меняют, вот-вот. А его взяли и не поменяли.
Освобожденный военный Игорь Мельник находился в другой колонии. Там осталось еще 6 пленников. Один из них, военный Роман Савков, в тяжелом состоянии.
Ну, дуже схуд, скажу. Дуже. То есть я там схуд, ну це же кажуть. Ну він-то взагалі. Ну, було з крови діабет, він собі ще, напевно, накрутив це на нервний почок. Йому казав, там не накручуй себе дуже. Це не саме страшне.
Кроме рассказов о состоянии пленных, освобожденным удалось вынести из колонии письма для родственников заложников. Виктория Пантюшенко показывает исписанные ее мужем тетрадные листы.
Розповів, що його не включають зараз в перший етап обміну, що їх попередили заздалегідь, що він дуже добре тримається, переживає за нас, щоб ну, дуже важко було ці 2 дні пережити. Якщо чесно, я взагалі не очікувала, що саме ми опинимося серед тих, хто не ввійшов в список, тому не знаю. Це таке відчуття, яке не можна передати нікому.
Чтобы о пленных не забыли, Виктория вместе с другими родственниками заложников устраивали десятки акций возле правительственных учреждений. Они обращались в посольство стран-участников нормандского формата, блокировали российское посольство.
Постоянно мы с девчатами розробляли план А, план Б, план С, що робити. Тому що коли ти сидиш 3 тижні вдома, нічого не відбувається. Мінськ прийшов і знову ці там новини про те, що ну, все зірвалося, не відбулося. Чекаємо наступний Мінськ, це починає дратувати.
Родственники пленных добились возможности передавать посылки и письма заложникам на неподконтрольные территории. А по освобождению самих же заложников переговоры продолжаются.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Ну, обещанная тема дня в нашей программе, мы ее назвали так, интервью с соратником Янукович. Это стандарты современной журналистики или возможное подыгрывание реваншу, подыгрывание даже агрессору. Повода для размова, украинскую мову уже кажу, повода для разговора несколько, и госпожа Влащенко на телеканале ЗИК взяла интервью главного, скажем так, юриста времен Януковича Андрея Портнова. Господин Портнов потом с радостью комментировал интервью, обещая психушки пересадить всех оппонентов, если вернется к власти. Ну и тут это не интервью, ее нельзя так назвать. Это на интернет-ресурсы «Новости Донбасса» приведена точка зрения Николая Левченко, который теперь возглавляет фонд «Донбасс без оружия» и есть автором законопроекта о разминировании, об осуществлении противоминной деятельности, называется документ. Но господин Левченко более известен тем, чем он занимался, опять же, во времена президента Януковича. Вот мы поговорим. Предоставление точки зрения таким деятелям. Дело не только в соратниках Януковича, не знаю, русских пропагандистах, например. Ну, у Путина, например, стоит брать интервью, если бы он бы согласился, если на то пошло. И вот об этом поговорим с гостями студии, донечанами, донечанинами, двумя Виталиями. Виталием Овчаренко. Приветствую вас, Виталий. Ветеран АТО, человек, ну, известный блогер, имеет свою точку зрения на этот вопрос, потому мы его и пригласили. Виталий Сизов тоже донечанин, тоже журналист. Коллега Алексея Мацуки и, естественно, имеет возможность высказаться и он. Добрый приветствую вечер. Вас, господа. Рады приветствовать вас, друзья. Если вы наберете номер телефона 0800 300 403, имеете возможность адресовать свои вопросы либо Виталию Сизову, либо Виталию Овчаренко, либо обоим. Но первый вопрос адресую я и не нашим уважаемым гостям, а, собственно, Алексею Мацуке, основателю интернет-ресурса «Новости Донбасса», где и была опубликована точка зрения господина Левченко. Приветствую вас, Алексей. Здравствуйте.
Да, добрый день.
Да, ну я тут особо почти уже все процитировал, собственно, там, где был присутствовал Левченко, вот если я ничего не пропустил, просто комментирует господин Левченко вот этот свой законопроект. Я, правда, не понимаю, как он его может подавать, он же не народный депутат, насколько я знаю. Вот, ну там рабочая группа занимается подобными вопросами и так далее. Ну а поводом было не само вот это мнение Левченко, а резолюция парламентской ассамблеи Совета Европы. Вот такой фон для предоставления точки зрения господина Левченко. Алексей, скажем так, вы не жалеете, что предоставили точку зрения Николая Левченко? Это вот правильно? Вы, ну, уверены в своем решении? Скажем так.
Ну, для меня, честно говоря, странно немного слышать от вас такой вопрос. Тем более, что мы с вами помним, как мы делали интервью с Левченко в нашей студии в Радио Свобода, и там то же самое все обсуждали. То есть это было не так давно.
Это было до войны или во время?
Нет, это было когда в 15-м или, да, в каком-то из этих годов.
Ну, лично я, может, я что-то запамятовал, не помню. Ну, было, было. Кстати, господин Шеремет покойный ныне брал интервью того же Портнова уже в 15-м году в «Украинской правде». Я же не высказываю, Алексей, свою точку зрения, мне интересно ваше. То есть вы уверены, что правильное решение приняли? И вот как вы считаете, действительно, в условиях войны, которая не прекращается четвертый год, журналист государства жертвы агрессии, он может у любого персонажа брать интервью? У любого, так? Нет ограничений вообще?
Да, конечно. Журналистская работа – это не патриотизм, надо это помнить. И если вы хотите быть патриотом, это значит, что не нужно работать журналистом. К сожалению, так. То есть поэтому нужно разделять эти две позиции. Но патриотизм журналиста заключается в том, что он будет честным, он будет предоставлять всем сторонам возможность выступить объективным, сбалансированным. И придерживаться исключительно духа и стандартов, которые на сегодняшний день закреплены за журналистом и журналистским сообществом разделяются. Mm-hmm. Что касается сообщений от различных стейкхолдеров, людей, которые так или иначе связаны с Украиной, мне, например, сложно определить, а кто из них хороший, кто плохой, кто белый, кто черный. Понимаете, важно передавать новости, информацию. И важно, чтобы общество было проинформировано, в общем-то, это и цель нашей журналистской работы, информировать людей, граждан о том, что происходит. Резолюция ПАСЕ, если вы смотрите на сайте Верховной Рады сегодня сообщение, абсолютно ничего не понятно, как она, в какой атмосфере, как принималась, и кто подавал правки и так далее. Там исключительно подается версия Ирины Геращенко. Но мы знаем о том, что велась работа до этого по резолюции ПАСЕ, проекты были, в том числе и тот же оппозиционный блок и так далее. Все, каждый из стейкхолдеров пытался вписнуть туда свои какие-то правки. Насколько нам известно, из рассылки Левченко того же, у него есть фонд этот новый его и так далее, они гордятся тем, что они туда внесли в резолюцию ПАСЕ эти пункты какие-то. Собственно, мы получаем все рассылки, как и Радио Свобода, и все остальные, и мы видим все вокруг нас. Но, к сожалению, понимаете, бывают такие вот в последнее время тенденции у общественных активистов, у людей, которые возомнили, что они вот только их точка зрения должна быть, и ничья больше. А вот такие тенденции сегодня, это опасные тенденции, потому что задача журналиста дать возможность всем, всем без исключения. Вы помните Саймона Островского, из News делал интервью с Захарченко, как относилась пресс-служба Захарченко к вопросам, которые были не из списка Саймона, звучали. Прям там на видео слышно, как пресс-секретарь Захарченко говорит Саймону: я тебя сейчас отсюда выведу, за те вопросы мы не согласовывали. Но он, тем не менее, продолжит. И ему запретили сегодня въезд на территорию неподконтрольных районов. И так далее. Главное сегодня не допустить, чтобы был у нас в Украине откат от свободы слова и от принципов действительно журналистики, а не пропаганды. Потому что я, например, пропагандой заниматься честностью не хочу.
Это ваше право, Алексей. Спасибо, что вы высказались. Нам было важно услышать вашу мотивировку, скажем так. А, кстати, одно уточнение, если можно, Алексей. А вы бы большое интервью, часовое, как госпожа Влащенко у Портнова, взяли бы у Левченко или нет? Или только такой вот комментарий небольшой?
Во-первых, я еще раз говорю, мы у Левченко комментарий не брали. Это есть рассылка, и вы можете получать эти данные, да, по этим рассылкам. Есть рассылка ДНР, ЛНР, кого угодно. Что угодно можно на почту получать, и вас никто в этом не будет ограничивать. Поэтому здесь уже остается решение за редакцию. Понимаете, если вы хотите дать полную палитру мнений и палитру взглядов на происходящее, не обманывать своего читателя, а дать более серьезный анализ, глубокий анализ, показать все стороны, не замалчивать ничего, то это ваш выбор. Если вы хотите показывать все в рамках такого-то дискурса одного, например, такого правого, тоже ваш выбор. Вы тоже можете создавать СМИ, и там будет исключительно у вас будет все выходить с благословения Степана Бандеры. Я не знаю, ну и так далее. То есть это выбор каждой редакции.
Ну, Степан Бандера уже давно вряд ли может дать благословение. Алексей, ну и вы не ответили на мой вопрос. У Левченко взяли бы его часовое интервью, если бы была такая возможность?
Ну, смотрите, все зависит от целесообразности. Если есть действительно интерес общества и запрос на такую информацию, и эта информация будет влиять на общественную ситуацию, тогда да. На сегодняшний день у Левченко, я не знаю, какое влияние на ситуацию внутри Украины есть. Но те моменты, которые действительно могут, вот как эта резолюция ПАСЕ, по их данным, да, этого человека, они влияли на эту резолюцию ПАСЕ. И вы знаете, Новинский тоже повлиял. И это важно об этом сказать и показать. Я не знаю, какие у них интересы, я не знаю, что у них мотивация какая и так далее. Мы знаем только то, что определенные стейкхолдеры влияют, и мы обязаны об этом говорить. Поэтому если что-то будет происходить влиятельное, да, с этими вот людьми, например, я только что вернулся с коллегией областной государственной администрации, извините, я там просидел 4 часа. Вы считаете, вот надо журналисту, допустим, сидеть 4 часа на коллегии областной, а я считаю, надо сидеть, потому что там решаются важные вопросы для судьбы области. Но в то же время параллельно проходит 4 часа заседания какой-нибудь политической партии. Нужно нам там быть сейчас параллельно с коллегией? Не знаю, я не уверен, насколько эта партия будет влиять на ситуацию в области. Вот так наша редакция принимает решения и выводы, где нам нужно быть.
Спасибо большое, Алексей. Спасибо. С нами на прямой связи был Алексей Мацука, основатель интернет-ресурса «Новости Донбасса», в котором было просто вот как по рассылке, собственно, маленький комментарий господина Левченко, известного деятеля, бывшей уже, я так понимаю, или она еще существует, партии регионов. Ну вот, к гостям студии обращаюсь. Виталию Сизову, Виталию Овчаренко, в первую очередь господина Овчаренко. Ну, естественно, мы вас пригласили не просто так. В соцсети Facebook вы резко прокомментировали это решение Алексея. Да, можете сейчас, пояснить свою позицию.
Конечно же, я резко как бы высказывался и буду высказываться, потому что я считаю, что комментирование, вообще возвращение в информационное поле таких людей, как Левченко, подавание в своих там новостях либо иных материалах на позиции равнозначности так называемых сводок, так называемых ЛНР, ДНР, вообще ЛНР, ДНР, даже когда берут в кавычки, у меня возникает вопрос, что такое ЛНР, ДНР, даже в кавычках? Это есть просто оккупированные территории, на которых есть оккупационная администрация. И когда их подают как не оккупационная администрация, как ЛНР, пусть даже в кавычках, у меня это вызывает вопрос, а не идет ли легитимизация таких оккупационных структур? Более того, когда цитируются разные деятели оккупационной администрации, такие как Захарченко, которые что-то в украинских СМИ, которые и они цитируют какие-то действия, которые происходят в Украине, не является ли это таким образом просто ретрансляция российской пропаганды? Что можно, вот вы спрашивали интервью, взять там у Путина, у Захарченко? Для того, чтобы понять дискурс Путина, достаточно посмотреть раз в год его интервью в прямом эфире по российским СМИ, и там прекрасно видно, что он говорит абсолютно несуразится, реальность отличается от того, что он говорит. Он может говорить все, что угодно. Что это часовое интервью, как оно будет быть актуально читателям? Вы ему будете говорить одно, он будет делать другое. Он будет отвечать одно, будет делать другое. Они до сих пор не признали присутствие российских войск. Он в интервью тоже, не признает наличие российских войск. У нас есть журналист Уняна Цимбалюк, который задает вполне достаточно...
Да каждый год задает.
Да,
уже раз за 4,
да, нормальный вопрос. И что? Есть на это вопрос, ответы на эти вопросы? Нет. То же самое Захарченко. Мы что, будем ставить...
Если Захарченко скажет, вот новый этап освобождения, обмена заложников, не надо ставить его в эфир.
Я считаю, что это все равно является не его каким-то частным мнением.
Нет, естественно, не об этом даже речь, но то, что он озвучивает его, стоит это давать в эфир? Вот встреча, помните, Путина такая, где там он там, в каком-то монастыре, господи, прости, Кирилла тут как тут, Гундяев, Медведчук, как же без него?
Смотрите,
нужно было украинские СМИ вообще это не показывать.
Смотрите, я считаю того, что у нас есть, касательно вопроса пленных, есть Ирина Геращенко, которая занимается вопросом обмена пленных. Я считаю, что она вполне компетентна в этом вопросе человек, она вполне входит в эти всякие приговоры, переговорная группа, она вводит информацию. Вот я думаю, что она... Вы понимаете, вопрос пленных, Захарченко и всякие другие коллаборационисты, они могут просто использовать в целях политической спекуляции. Поэтому если мы будем каждый раз... А вдруг мы начнем ставить эти новости, да, а они потом будут обмен прекращать. Мы что, таким образом будем нервировать общество, дергать? Все их месседжи касательно пленных, касательно войны, касательно любой деятельности, они используют для ослабления нас. Нас, в том числе журналистов, которые граждане Украины, да, Саймон Островский, Алексей очень так заметил, Саймон Островский сегодня работает в Украине, послезавтра он сможет спокойно ехать, а мы живем здесь. Это совсем другая реальность, совсем другая, это наша жизнь здесь. И журналистов всех, и вас в том числе, и моя.
То есть, господин Овчаренко, вы не согласны, насколько я понимаю, с господином Мацукой, который в нашем эфире заявил, цитата дословная, журналистская работа не патриотизм. Насколько я понял, Алексея.
Ну, я не совсем понял, к чему эти спекуляции.
Ну, то есть, я насколько... Естественно, Алексей не против патриотизма.
Я
насколько...
не понял, к чему патриотизм, к чему Степан Бандера была привязка. То есть, ну, журналист, что
то есть, он... достоверность, прежде всего, вот так я понимаю точку зрения Алексея. Вот журналистские стандарты...
А где достоверность и где стандарты в цитировании российской пропаганды, не могу понять.
Ага, понял. Ну, вот Виталию Сизову, два Виталия, опять же, у нас в студии. Виталий, конечно, можно сказать, украинскую мову побратим Алексея Мацуки, то есть, ну, вы близкие друзья, можно сказать. Ну, какая ваша позиция? Догадываемся, какая? Можете обосновать.
Ну, я тут все-таки не как друг Алексея Мацуки присутствую. Я бы сказал, что я тоже, конечно, уважаю Ирину Геращенко, но я считаю, что мне недостаточно получать информацию только от Ирины Геращенко по обмену пленными, потому что так же, как и информация может манипулировать Захарченко, так же информация могут манипулировать политические силы внутри Украины, либо там третьи, четвертые люди. Это раз. Во-вторых, когда мы говорим, да, о каких-то сводках, в кавычках, ЛНР, ДНР, то вот говорят, да, есть официальная точка зрения Украины, но, к сожалению, она во многом дискредитирована и карикатурна благодаря, да, спикерам. Эти люди профессиональные, они делают свою работу, да, спикеры АТО, у них есть свои задания, да. Но когда ты смотришь спикера АТО, и ты знаешь, что то, что он говорит, не совсем совпадает с тем, что происходит в реальности, то это тоже, да, это же не мы делаем, это они сами делают. Это не мы виноваты, они сами дискредитируют свой статус. По поводу Николая Левченко, ну, действительно, на Радио Свобода было интервью с Николаем Левченко, если я не ошибаюсь, это или конец 2014 года, или 2015 года. И все-таки, мне кажется, одной точки зрения, если мы хотим понимать ситуацию, недостаточно. И насчет того «брать в кавычки», ну, у каждого, конечно, есть свои взгляды, да, кто-то скажет, что надо это брать в скобки, кто-то скажет выделять восклицательным знаком, мы не можем делать так, чтобы это понравилось всем, к сожалению. И в этом, в принципе, и не стоит
задача. Виталий, я обращаюсь к господину Сизову. Вот я так поставлю, адресую вам вопрос, задам. Например, я не говорю ничего конкретно, ничего я имею в виду, вот просто чисто теоретически. К счастью, сейчас такое затишье на фронте, хотя все равно периодически обстрелы продолжаются. Например, не дай бог, конечно, будет обострение, и попадет снаряд опять в жилой дом, не знаю, транспортное средство с людьми, мирными жителями. И окажется, возможно, повторяю, никто этого не доказал, что по ошибке бронесилы Украины сделали этот обстрел. Стоит это вот акцентировать на это внимание, на ваш взгляд?
Понимаете, акцентировать, не акцентировать, стоит передавать ту информацию, как она есть в действительности.
А можно определить, какова она на самом деле, например, с той территории?
Понимаете, вы так говорите, вы просто поставили меня перед фактом, что это сделали сбройные силы.
Ну, я если повторяю, моделируете если, ситуацию... Если я подчеркнул. Да.
Если вы моделируете ситуацию в таком, да, смысле, что вот мы знаем, что это получилось так, да, то, естественно, ну, я не могу сказать, если мы предполагаем, значит, мы не уверены. Вот. Тогда мы можем писать о том, что, да, что есть.
Ну, вот,
что,
как там, Дан, поведомляешь, значит...
Случилось в таком-то районе такое происшествие, столько-то человек погибло по информации такого-то источника, там эта информация подтверждается собственными источниками на месте, либо какими-то другими источниками, этот источник подает это, и давать в этом комплексе информацию.
Источники сепаратистские имеют право на то, чтобы их цитировать у нас?
Я считаю, смотря что, выборочно. И подавать, естественно, как и любой другой источник, все критическому восприятию, и смотреть это не с угла того, что я этому верю, а с угла того, что я, в чем я не доверяю этой информации. И с этой стороны подавать ее. Но то, что они тоже источники, извините, да, там посольство США в Советском Союзе выписывало все газеты, которые выходили. Они что там, ожидали правду прочитать, да, там в газете «Комсомольская правда». Они читали...
А посольство, как это называлось немецкое, этот США. Фёркешер, Биобактер тоже читали?
И читали тоже, читали, читали, да? Между строк.
Даже Штюрмер или как она там
понимает? Все читали, чтобы понять, пытаться понять ситуацию. Я же не могу как вы говорили, вот сказали, Ирина Геращенко, она по пленным, но так можно сказать, давайте только Ленина читать из политической философии, это достаточно.
Господин Овчаренко, имеете возможность, да.
Да, у нас есть Ленин, зачем нам что-то... Смотрите, ну, мне совсем непонятно, вот про распятых мальчиков, про снегирей, это является источником, является это информация, заслуживающая доверия. Кто и как определяет сегодня про распятых мальчиков это, ну, источником...
Для... Знаете, тем не менее, про распятых мальчиков процитировали все украинские СМИ, этот распятый мальчик уже мемом стал.
Да, но вот поэтому он и стал мемом, потому что эта информация неадекватная. Что касательно, да, вот вы хорошо заметили, никто же не призывает что-то замалчивать. Даже если где-то там украинские войска что-то
это сделали... Война. Это война. Абсолютно. Нарюбованы неизбежны всякие, скажем так, непредвиденные обстоятельства.
Абсолютно верно.
Тут причем же... война начата не Украиной, что
вот,
важно.
Вот, и прежде всего важно понимать, что не отправ Путин танки и начав агрессию, ни один украинский солдат на Востоке бы не оказался.
Ни один мальный мешканец не загинул
абсолютно,
бы.
Да, абсолютно, важно, абсолютно верно.
Конечно.
Кроме этого, никто же не призывает, тут вот здесь вот важно понимать, что когда мы критикуем, мы не призываем замалчивать какие-то проступки или какие-то там ошибки. Да, ошибки будут всегда там, скажем так, особенно
в... Господин Овчаренко, где же тогда грань? Где грань?
Грань в том, чтобы в прямой ретрансляции российской пропаганды, когда все эти сводки, когда цитаты подаются как мнение другой стороны. Послушайте, у нас есть прецеденты в мировой истории, когда средства массовой информации влияли на развитие войн. Давайте вспомним, с чего события, если я не ошибаюсь, в Анголе начинались. А с того, что тоже другая сторона...
Резня.
Резня,
так?
Да.
Хуту Туци.
Да, того, что тот...
Не в Анголе. В
Руанде, по-моему.
В Руанде, да.
Спасибо.
Когда тоже, казалось бы, что другая сторона имеет право на мнение, и в связи с тем, и в связи с этим произошел полный геноцид, в том числе, ретранслируя российскую пропаганду, так называемые, да, новости, там, Новороссии и прочий этот бред, мы, кроме того, закладываем бомбу еще замедленного действия для тех дончан, которые живут в оккупации. Если они критически относятся к той информации, которую им там напичкают в оккупации, и они, ну, читающие при этом украинские какие-то СМИ, они видят, что украинские СМИ ретранслируют российские эти оккупационные СМИ, то есть, получается, эти оккупационные СМИ заслуживают доверия, то есть не все, что они там пишут, в том числе, ну, возьмем так в кавычках, про распятых мальчиков и про преступления хунты киевской кровавой, ну, в кавычках же опять-таки, да, как мы это, то есть не все это является пропагандой, не все это является неправдой, то есть мы, получается, таким образом, ну, закладываем бомбу замедленного действия.
Угу. Если я цитирую источник, я не говорю, что это правда, да, если они говорят, то это не обязанность читателя верить в то, что они говорят. Это раз. Во-вторых, мне кажется, что события в той же Африке стали, наоборот, возможными благодаря тому, что по всем средствам массовой информации транслировалась одна точка зрения и весьма такая агрессивная, которая претендовала на монополию, на мой
точка
взгляд.
Зрения, я такую коротенькую ремарку сделаю, точка зрения может существовать, скажем так, кардинально разные, да, на вопрос. Они могут существовать когда до первого выстрела, даже до первого убийства. У нас уже четвертый год идет война, а российскую пропаганду до сих пор почему-то мы называем точкой зрения.
Впечатление, что мы, да, берем и ставим Первый канал и транслируем вот какие-то обвинения, как будто...
Ну, не Первый канал, но сводки на
журналисты в Украине, вот все включили Первый канал и на своих частотах его ретранслируют, но это не так.
Российские медиа.
Даже если брать, извините, пример вот этого господина Портнова,
так,
который
да, тоже
абсолютно...
Кстати, да, я прошу прощения, господин СИЗО, вы бы вот, ну, была бы у вас возможность, пообщались бы целый час с господином Портновым?
Вы понимаете, опять же, как говорил мой коллега, смотря, если бы было в этом, я видел в этом целесообразность, и он мог сообщить какую-то новую информацию, возможно, он рассказал бы, где Янукович спрятал свои деньги.
А или... на это можно рассчитывать, в принципе?
Или, ну, как мы знаем...
Знаете, я процитирую, я не имею права, как ведущий, рассказывать свою точку зрения на этот вопрос. Вот есть такой Евгений Якунов, очень известный украинский журналист, он, комментируя вот это интервью Влащенко у Портнова, значит, он сказал, цитата, «принципиальный манипулятор не может быть источником информации для аналитика в принципе». Не согласны?
Понимаете, тут много личной оценки. Не является ли манипуляцией пост этого журналиста?
Понял.
Может, он манипулирует?
Понял, хорошо.
Для меня вообще...
Сейчас просто... Пожалуйста, да, ну можете...
Нет, ну я бы хотел по Портнову закончить, извините.
А, да, извините.
Просто... Если брать даже, ну, человека юридически полностью очищен даже в Украине, то есть получается, наша власть за 4 года, которая, да, кричит, что Портнова нельзя показывать, она не смогла вообще ничего предъявить против
господин него. Господин СИЗО, импотенция в этом вопросе, скажем так, украинской власти дает карт-бланш на интервью с такими господами, как
Но
Портнова.
Но тут возникает уже вопрос фактом его появления на телеканале, к вопросу к нашей власти. То есть, если он плохой, то, получается, он с вами договорился и поделился с вами чем-то.
Он же, насколько я понимаю, с телеканалом, а не с властью договорился. Насколько я понимаю.
Нет, но я не знаю всех подробностей. Понимаете, с самим фактом своего появления в медиапространстве, то есть человек сидит в европейской стране, с системой правосудия, к которой мы стремимся, да, и получилось, что украинская власть не в состоянии при всем, да, том гоноре, который был в средствах массовой информации, о том, что вот со стороны представителей, да, там, правящих партий, что вот какой нехороший человек и вывел там сколько они миллиардов, они не могут ничего доказать. То есть, мне кажется, в этом даже разрезе эта информация интересна. Получается, это поднимает много интересов. Я был вынужден его посмотреть.
Ну как, почерпнули что-то?
Я какую не хотел, информацию? Я не хотел
его посмотреть. Не-не, ну почерпнули вы лично, как журналист, какую-то информацию?
Нет, я для себя, ну если честно, я особо ничего, я только увидел его личную точку зрения господина Портнова.
Понял. Господин Овчаренко, да. Ваша оценка, если вы смотрели это интервью с Портновым?
Да, конечно, конечно, смотрел. Ну, как бы я сказал в цитате, да, все они, ну, я не думаю, что бывшие оригиналы, которые сейчас скрываются в России, да и большая часть, которая живет в Украине, что они могут что-то нового сказать. Для меня вообще, я с Виталием согласен того, что, к сожалению, власть мало что, вообще практически ничего не предпринимает для того, чтобы что-то с этими людьми сделать, которые, между прочим, виновны прямо либо косвенно виновны в расстреле пару сотен человек в центре мирного города.
Но, опять же, суда решения нету.
Вот, да,
как не относиться к Портнову,
да,
нету такого решения,
да, к сожалению,
суда. Мы не имеем права.
Вот, абсолютно верно.
Да.
И вот по отношению к, той же самому, к тому же самому Беркуту тоже власть, к сожалению, не проявляет. А то, что Виталий заметил касательно есть там целесообразность, нету целесообразности, они будут это все использовать в данном моменте в своих корыстных интересах.
Они, кто они?
Да, они это бывшие, скажем так, очильники партии регионов.
Вот эти самые соратники Януковича.
Абсолютно.
Правда, говорят, вроде Портнова сейчас не самые лучшие отношения.
Вы знаете, для меня в этом вопросе гораздо не политическая, не какая-то там журналистская доцельность информации.
Да.
А просто мы когда каждый раз говорим, а где же вопрос тогда до ценностей журналистов? Просто общечеловеческих ценностей. Когда, по сути, они возвращают воспоминаниям и употреблением, ну, вставлянием в ленту, в публичные плоскости.
А вот, я прошу прощения, я вот вашему тезке господину Сизову приводил цитату Евгения Якунова, а есть такая журналистка Виктория Светлова, украинская, она комментирует эти события насчет, ну, оценки Портнова, она сказала, цитата, журналистика это не про мораль, журналистика это про информирование общества. Facebook, как оцените вот такую точку зрения?
Вы знаете, я считаю...
Миссия что... журналистики, если угодно.
Да, я считаю того, что где, что в этом, что здесь не является вопросом информации, освещения. Я думаю, что здесь прежде всего мораль, когда мы здесь имеем 300, там, какую-то часть погибших людей, да, там пару сотен, а потом эти люди возвращаются в публичную плоскость, как будто ничего не было. Ну, для меня это непонятно. И здесь вопрос уже не столько какое-то там освещение, здесь вопрос мораль, ценности,
общечеловеческой адекватности.
Конечно,
да.
Значимо.
Так, его тоже не подсказывают, уже, ну, разрывается, не разрывается, но уже достаточно много звонков. 0800-300-403 наш номер. Господа, имейте возможность адресовать свои вопросы Виталию Сизову, Виталию Овчаренко по теме нашего эфира. Добрый вечер, первый слушатель.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Да, это вы, да. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, это Наталья с Луганщины. Знаете, в одном из интервью Сизов договорился до того, что семьи раненых и убитых боевиков граждан Украины, оказывается, Россия их не кормит, поэтому Украина должна взять на себя обязанности по содержанию семей убийц наших солдат. По поводу, значит, того, что должен быть патриотом журналист, не должен. Ну, так у нас и врачи не должны быть патриотами, не должны лечить учителя, учить парикмахеры, стричь рестораторы, готовить. То есть патриотами никто, если по логике. А вообще, уважаемые ведущие, вы когда спрашиваете и Сизова, и Мацуку, вот вы бы взяли интервью, вот вы бы хотели... Слушайте, да это марионетки Ахметова.
Ну, они давайте не разбрасываться. Ну, Наталья, ну что вы, ну, клише. Ну, хорошо, ваше мнение понятно, да. Имеет возможность Виталий Сизов, конечно, ответить.
Я сказал не то, что им Украина должна помогать, что они граждане Украины, даже те, кто потерял там, да, своих каких-то близких с той стороны, и все-таки они, да, живут там сейчас в ужасных условиях, я констатировал это.
Ну, Наталья правильно привела вашу цитату или нет, Виталий?
Я вот, знаете, я честно говоря, я помню, что я говорил о том, что люди страдают, о том, что помогать им должна Украина, но я считаю, если они граждане Украины, Украина должна всем гражданам помогать, независимо от того, даже, да, если ты сидишь в тюрьме, ты можешь рассчитывать на то, что тебе пайку дадут, там, как, потому что ты гражданин Украины. И второй момент по поводу Майдана, да, у нас... На четвертом году любят говорить, там вот эти люди виноваты. А я хочу наконец увидеть дело, закрытое с установлением причинно-следственной связи, что мне бы показали, этот чиновник администрации давал приказы стрелять, этот подвозил оружие.
Я прошу прощения, господин Портнов в разгар Майдана не скрывал своей точки зрения на акции.
Он не скрывал, да, своей точки зрения.
И сейчас не скрывает. Вы почитайте его в Фейсбуке.
Я не говорю о господине Портнову, я говорю в общем о ситуации. Я хочу увидеть, наконец-то, список тех людей, которые стреляли, которые непосредственно отдавали приказы, которые убивали людей, чтобы я видел судебные решения, и мне было понятно, вот эти люди, да, это они это делали, а этот, не знаю, казнократ просто, а этот вообще был мимо проходил, никак в этом не участвовал, потому что сейчас вокруг этой темы много тоже спекуляций, что вот, а этот, вот он был против Майдана, он убивал людей.
Да, спасибо, господин. Я хочу господина Овчаренко адресовать. Действительно, смотрите, господин Овчаренко, Майдан, опять же, эти события еще у нас в памяти, конечно, хотя время летит. В начале, по крайней мере, до развона Беркутом были разные конспирологические версии. Они не доказаны ни судом, ни окончательно.
Что вчера Курт Волкер встретился с господином Левочкиным. Саш,
вот, вы опередили меня. Говорили, что, дескать, Левочкин, повторяю, он это не подтвердил. Я прошу прощения, не подтвердил. Был причастен к началу Майдана. Ну, то есть сложно в этом мире, получается?
Да, все сложно в этом мире, но тем не менее, знаете, какие-то якорные темы должны... должно показываться это, не забывайте в том числе мы про адекватность и про мораль. А то мы таким образом дойдем, что, знаете, будем же транслировать, я же повторюсь опять-таки снова, российскую пропаганду, завуалированную под просто мнение той стороны. Вы знаете, когда-то само слово «та сторона», ну что такое «та сторона»? Есть российская сторона, не существует какой-то мифической той стороны. Есть конкретная российская сторона.
Еще один слушатель, 0800-300-403, пожалуйста, в эфире, добрый вечер. Пожалуйста, говорите. Время идет.
Алло, слышно меня?
Да, слышим. Пожалуйста.
Добрый вечер. Меня зовут Олег, я из Донбасса. Знаете, тут говорится о журналистах. Знаете, мне хотелось бы, чтобы и украинские журналисты, которые за Украину, которые являются патриотом, но они также давали объективную информацию. Потому что иногда просто они дают информацию, которая не является правдивой.
Олесь, из какого населенного пункта, если не секрет вы?
И какая... Я живу в Курахово, и возле нас населенный пункт. Спасибо. Красногоровка и Марьинка.
Да.
И однажды, когда Красногоровку сильно обстреляли, там школы, дома, стреляли со стороны Марьинки, я сначала не верил в это. Я не мог верить, что украинская армия бьет, но было видно, что стреляли параллельно.
Олесь, но вы можете из дома вот так идентифицировать, это украинская армия или нет стреляла? У вас есть такая техническая...
Марьинка находится параллельно, она находится примерно на одной линии. И там дом, который стоит на улице Толстого, он был стрелян, он посередине ударенный. И видно, с откуда траектория полета была. Я сначала не верил, я смотрел, с откуда, где Петровка находится, где Трудовские находятся. Но и школа, западная стена обстреляна, не восточная, западная стена. Но это некрасиво. Я не понимаю иногда, знаете... Ну, иногда так смотришь и думаешь, я понимаю, парни там бывают, приезжают, их там не обучают достаточно хорошо, они там, слава богу, что они вообще приехали, стоят, но иногда просто делают так, и там даже было видно то, что мне звонили оттуда люди, с которыми общаются, они говорят, мы не понимаем, обычно, когда сепаратисты начинают стрелять, украинская армия отвечает в ответ и успокаиваются. Этот раз, говорит, украинская армия вообще, и шел обстрел, и говорит, непонятно вообще, откуда стреляет, и ответа вообще не было.
Олесь, это когда было? Вы помните, когда это произошло? Можете примерно назвать хотя бы?
Где-то осенью вот так было.
Ага, прошлого года, да, или нет? Прошлого года?
Да, просто, да.
Ну хорошо, понятна ваша мысль, спасибо вам большое. Ну тут вот я господину Овчаренко рискну вот этот вопрос адресовать.
Я абсолютно могу сказать от того, что, вы знаете, я не берусь судить, не буду там как-то спорить с зазвонившимся человеком. Я хочу сказать одно, что на войне может всякое произойти. Никто из нас критиков, когда мы критикуем, никто не заставляет замалчивать что-то. Никто не призывает как-то это перевирать или... Если такое слово,
в том числе, если возможно, мы все возможно. Никто не доказал и информацию Олеси, и то, что я говорил, чисто эмпирически, абсолютно в начале разговора.
Абсолютно верно.
Но даже если предположить, действительно, война ошибается, все, к сожалению, на этой трагедии, которую начала не Украина, замалчивать в Украине не стоит.
Конечно, не стоит. Но когда когда эта информация берется непосредственно на нашей территории, когда она появляется, а не берется с источников, которые непонятно откуда взяты, непонятно, кто их придумал, непонятно, как какая верификация этих источников. Вот в этом смысл.
Еще один вопрос. 0800-300-403, пожалуйста, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый. Будь ласка, говорите.
У меня запитання до донечанина журналіста Віталія. Я Ігор з вільної території.
У нас два Віталії. Ви можете уточнити? Віталій Сізов чи Віталій Овчаренко?
Журналіста Віталія Сізова.
Будь ласка.
Журналіста, донечанина, так. Значить, у мене тема пов'язана, щоб розслідували рівномірно якраз із зв'язком із того, з цього боку. З цим, з Водафоном. По-перше, яке вони зобов'язання підписували тут і з ким? Які вони підписували з МТС? Чи є в них представництво в Росії? І хто взявся забезпечувати роботу?
Шановний там... слухачеві, ну це не зовсім тема нашої програми, хоча якщо Віталій Сізов бажає відповісти, будь ласка, можете відповісти.
Я не дуже зрозумів питання.
Ну, щось про Водафон, я теж дуже...
Про Водафон, ну це дуже складна ситуація, і це також показник того, да, що дефіциту інформації, що ніхто нічого, ну, конкретно сказати не може. За моєю інформацією, там був перебитий кабель, а потім... цю ситуацію вже почали використовувати зацікавлені групи. А о том, що связь щезне, ми писали, ну, за полгода до этого і предупреждали,
Донбасса,
що...
Так?
Ну, да, я у себе на странице Фейсбуке писав. И о том, что этот вопрос надо выносить на Минскую группу и решать его оперативно. Потому что рано или поздно мы придем к тому, что эту связь это, ну, как бы, то, что соединяет людей там и здесь, и это будет разорвано.
Вот для меня это снова-таки непонятно, кто определяет, какая новость ставится, потому что мы, допустим, ну, я читал, да, что российские коллаборационисты прямо обвиняют ЗСУ в том, что они там кабель нарушили.
Водофон, опять же,
Вот. А кто верифицирует, опять-таки, можно эту новость ставить, она заслужит доверия, кто не, кто, какая новость из коллаборационистских средств массовой дезинформации, какая новость не заслуживает доверия, как это вообще, по сути, механизм, то есть сегодня мне нравится эта новость, я ее ставлю, сегодня,
да,
мне
вот эта
новость не нравится.
Господин Сизов, какая вот редакционная политика, если можно открыть секрет?
Я не являюсь, я не причастен к редакционной политике, которую вы обсуждаете, и, но есть... я от себя могу ответить, что если есть конфликтная ситуация, где много заинтересованных сторон, и каждый говорит свое, то надо дать возможность хотя бы донести какую-то тезисно, да, не обязательно там цитировать, ну, что по их версии произошло то-то. По их версии произошло то-то.
Но поэтому, подвергать сомнению стоит, если...
Любую информацию стоит подвергать сомнению. Еще я к тому мужчине,
да,
который звонил из Курахова,
да.
Вот много претензий с этой стороны, потому что, когда, мы помним, были бои под Авдеевкой, да, показывали в центре внимания СМИ украинских была Авдеевка. Да, и
все год это... назад,
да.
Равно.
Но в то же время в Донецке гибли люди, и никому это из украинских СМИ особо не надо было. При том, что был доступ, да, допустим, у больших СМИ, они могут покупать Reuters видео, да, либо каких-то международных...
Но я не проводил исследования, что совсем замалчивали, да?
Там было минимальное количество
хорошо,
информации.
К сожалению,
и да, люди из оккупации потом говорят, а получается, мы не нужны, да, этой стране, а нас никто не пишет.
Буквально, господа, под 15-20 секунд. Война продолжается, четвертый год она идет, люди, к сожалению, гибнут, ранены, вынуждены залишать свою малую батьковщину, как в этих условиях, с одной стороны, не перейти грань, опять же, лжи и правды, и с другой стороны, агрессор, он, это же гибридная война, в том
конечно,
числе.
Конечно, не забывать, что есть...
Господин Овчаренко, да?
Да, не забывать, что есть ценности общечеловеческие, и есть ценности моральные, прежде всего, не забывать.
Господин Сизов?
Надо максимально верифицировать информацию и проверять там, где это возможно проверять. Потреблять ее из надежных источников, по крайней мере.
Да, и новостной это надежный источник или нет?
Понятно. Хорошо, видите, продолжается у нас дискуссия, очень острая тема.
Как прошу, верификация, но опять.
Спасибо. К сожалению, эфир у нас...
Пресс-штаб поток, к сожалению, тоже уже...
Но это официальная структура. Это официальная структура Украины.
Кстати, да, Украина тоже важный все-таки момент.
То есть ставят на одинаковую шальки Терезиф, это как это там...
Мне тут говорили Путина, нельзя поговорить. Он официально президент России.
Хорошо, заканчиваем. Я благодарен Виталию Сизову, Виталию Овчаренко и Алексею Мацуке тоже за участие в этом эфире. Мы обсуждали, где вот эта грань, когда интересуется мне соратников Януковича, возможно, российских деятелей в этой вот ситуации, когда продолжается агрессия против Украины, четвертый год. Спасибо, спасибо, продолжаем программу.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
В населенном пункте Попасное сегодня ввели в эксплуатацию две новые водонапорные башни. Теперь около 4000 жителей микрорайона Черемушки смогут получать воду круглосуточно. До этого вода там подавалась по графику, после того, как была разрушена старая водонапорная башня. Строительство новых объектов полностью профинансировал Международный комитет Красного Креста. Подробнее расскажет мой коллега Алексей Виноградов.
Жители микрорайона Черемушки в Попасной с января 2015 года получали воду по графику. Тогда, во время активной фазы боевых действий, в результате обстрелов сильно пострадала водонапорная башня. Тяжелее всего было в первое время, так как воду давали всего на несколько часов в день, вспоминает местная жительница Раиса Евдокимовна.
Когда разбомбили воды, то это самое, по часам давали. 2 часа дадут, а то может и сутки не быть.
Позже подавать воду в микрорайон начали соседние водокачки, но только днем, а на ночь ее вновь отключали. Теперь же на месте старой водонапорной башни построили две новые. Их объема достаточно, чтобы около 4000 жителей микрорайона получали воду круглосуточно, говорит исполняющий обязанности главного инженера Попаснянского водоканала Сергей Алексеев.
Старая башня была 300 кубов, две новых по 160, они аналогичного объема практически. Данные башни позволят нам обеспечить круглосуточную подачу воды до верхних этажей, на пятый этаж все будут с водой.
Строительство башен профинансировал Международный комитет Красного Креста, потратив на объекты 3 миллиона гривен. По словам руководителя делегации комитета в Украине Алана Эшлимана, решение проблем водоснабжения – приоритетная задача Красного Креста на Донбассе.
Для Международного комитета Червоного Христа в принципі пріоритетним є відновлення саме ось таких об'єктів соціальної інфраструктури, яка живить багатьох людей, тобто це стосується всіх абсолютно водонапорних веж або водних фільтрувальних станцій, також шкіл, лікарень і так далі. Тобто всіх тих об'єктів, від яких залежить життя багатьох людей.
Нові водонапорні башні дозволять створити стратегічний запас води. Подходящие городу водопроводы проходят по серой зоне и периодически подвергаются обстрелам, говорят в местной мэрии. А в случае аварии запасов в башне хватит на 3-5 суток. Алексей Виноградов, Донбасс, Реалии.
И завершает программа выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова.
Россия должна ускорить выполнение своих обязательств по Минским соглашениям, а также прекратить эскалацию боевых действий на востоке Украины. Об этом госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил в телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым накануне, передает сайт Госдепартамента. Госсекретарь также обратил внимание на запланированную на 26 января встречу спецпредставителя США Курта Волкера с российским представителем Владиславом Сурковым, которые будут искать выход из вооруженного конфликта на Донбассе. Официальный сайт МИДа России, который также информирует о диалоге Тиллерсона и Лаврова, не указывает среди тем обсуждения ситуацию в Украине. Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ готовы способствовать восстановлению мобильной связи Vodafone в оккупированных районах Донецкой области. Об этом заявил первый заместитель главы миссии Александр Хуг. Он подчеркнул, что мирные жители не могут связаться с родственниками, которые находятся за линией разграничения. Кроме того, они не знают, что происходит за линией разграничения. Мобильной связи Vodafone в Донецке, напомню, нет с 11 января. Славянские местные жители призывают власти отремонтировать обветшалый пешеходный мост через реку Казенный Торец. Об этом сообщает ЮА Донбасс. Проблема осложняется тем, что официально мост ничейный. В мэрии заверяют, что возьмут его в коммунальную собственность, но на это может уйти до 3 месяцев. После этого из городского бюджета на его ремонт можно будет выделять деньги. Пока же местные жители понемногу латают мост своими силами. В городе Горняк местные жители обеспокоены планами по закрытию общеобразовательной школы номер 19. Об этом говорится на сайте Конфедерации свободных профсоюзов Украины. Всего в Горняке 3 школы, 2 из них находятся в новой части города. Школа номер 19 единственная в старой части города. Родители школьников отмечают, что если учебное заведение закроют, то их детям придется преодолевать до других школ расстояние в 6 километров. При этом следует учесть, что Горняк город, расположенный в зоне АТО, в городе отсутствует местный общественный транспорт, кроме шахтерского автобуса, который работает по времени смен. Донецкий футбольный клуб «Шахтер» вошел в сотню наибольших плательщиков налогов в Украине по итогам 2017 года. Это следует из данных Офиса крупных плательщиков налогов Государственной фискальной службы. Таким образом, «Шахтер» является единственным спортивным клубом, который попал в этот список. Конкретная сумма перечисленных налогов в данных ДФС не указана. И по прогнозам синоптиков, завтра, 26 января, в Донецкой и Луганской областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 12 до 16, днем от 3 до 5 градусов мороза.
Это была программа «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов, Александр Лащенко. Слушайте нас в прямом эфире на радиостанции «Голос Донбасса» на следующих частотах в городах. Мариуполь, Счастье, 88 FM. Северодонецк, Лисичанск, Рубежно, 88,2. Волновахи, 103. Авдеевки, 95,7. Славянск, Краматорск, 94. Марьинки и Красногорки, 95,3. Константиновки, Дружковки, Бахмуте, Торецке, 94 FM.
Вы слушали «Донбасс Реалии».